Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях доцент философии Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Леонид Сергеевич, добрый день!
Здравствуйте!
Тема нашей сегодняшней беседы звучит так: «Общие особенности русской философии». Ну и если уж мы начали исследование русской философии, то давайте начнем сначала. Кто может быть назван вообще первым русским философом?
Ну, что здесь можно сказать? Обычно называют Григория Савовича Сковороду первым русским оригинальным, своеобразным именно мыслителем и философом. Это, ну, такая позиция довольно распространенная, обычная, ее можно найти и в учебниках, и, в общем, это и личное мнение Лосева, допустим, да, и, ну, вот, поэтому, конечно, тут, сказать, масса, ну, могут возникнуть споров, разногласий, разночтений. Я, вот, допустим, считаю, что слово о законе благодати Илариона, оно тоже очень, так сказать, насыщенное, да, но оно было там на 700 лет раньше, на 600, чем, вот, 17-18 век. Но, тем не менее, вот Сковорода, мне бы, вот я бы тоже сказал бы, что Сковорода такой вот оригинальный философ русский, своеобразный, и ему бы я, если вы, конечно, позволите, уделил бы, ну, внимание, время, да?
Да, конечно, давайте. Это, если что, двоюродный прадед Владимира Соловьёва,
да,
если я,
да,
правильно
вспоминаю. Ну, так обычно говорят, да, так обычно говорят. Ну, я, так сказать, склонен верить. В общем, это 18 век. Век просвещения, сказать, вот, торжества разума, так, ну, если использовать общие фразы. В общем, это век, когда в Европе возникает вот такая рационалистическая философия Канта, это немецкая классика. Гегель еще не пишет свои работы, вот, но он уже родился. 18 век очень важно, это век революции, век, вот, сказать, век просвещенных монархов, императоров, просвещенных интеллектуалов, но это в Европе. И вот в это время на Полтавщине, на Украине, ну, и Сковорода, Григорий Савович Сковорода, он и путешествовал и по России, он был в Санкт-Петербурге, в Москве был при дворе, многие это забывают, вот, он, вот, скажите, философствует совершенно по-другому, и не зря его называют Сократом, да, вот такой вот, может быть, расхожий такой, ну, общий штамп, сравнение, сказать, какого-то оригинального мыслителя именно с Сократом. Это не случайно, Сковорода первый, Сковорода – это начало, и Сократ. И Сократ в греческой культуре, в греческой философии – это такой вот, ну, первый, собственно, философ. Хотя ж до Сократа были там и Пифагор, там, и другие. Но, тем не менее, когда вот мы говорим о философии, мы вспоминаем в первую очередь именно Сократа, его позицию, его, сказать, философствование, способ философствования, который не написал, так сказать, в своей жизни там ни одной строчки, да, говорил устно, философствовал. А Сковорода, конечно, он и записывал, да, но в основном он философствовал вот на уровне таких вот нравоучений, поучений, как он сам говорил, разглаголов. Вот. Ну, значит, если очень кратко, вот человек родился в хуторе, да, там кто-то говорит, что отец у него был священник, кто-то говорит, что отец у него был казак обедневший. Ну, тут вот я встречал разные мнения, не суть. Учился в Киеве, там многократно, значит, то увольнялся, то, значит, приезжал снова, но так и не доучился. Вот, потом, как я сказал, много путешествовал, чтобы, значит, его уволили из, ну, официальной учебы, так сказать, с официального места, да, он притворился сумасшедшим. Это вообще-то, ну, так сказать, поступок, да, как Гамлет вспоминайте, Гамлет, чтобы к нему не приставали, тоже, так сказать, вот стал играть роль сумасшедшего. Поехал в Европу, там с какой-то, значит, с миссией там, помогать одному сербскому офицеру. Там, ну, судя по источникам, был там и в Австрии, в Венгрии, в Италии. Ну, в общем, побывал, так сказать, в Европе. Потом побывал в Москве при дворе, причем на самом высоком уровне. То есть, вот, то есть там вот, так сказать, при там, так сказать, аристократии, да, уехал оттуда. И всю свою оставшуюся жизнь, что путешествовал.
То есть он был хорошо знаком с идеями как в Европе, так и в России.
Совершенно верно. С философскими идеями. И это поразительно, когда он, допустим, там, значит, приводит какую-нибудь такую простецкую народную сказку, притчу. Он именно так философствовал, именно, ну, таким образом, да. Он ее тут же иллюстрирует вообще такими платоновскими идеями. Ну, видно, что человек читал первоисточники, и, ну, для профессионала это, ну, это, сказать, ну, что называется, очень приятно. Когда, одно дело, когда человек не может, так сказать, ну, говорить академически, а другое дело, когда человек может, но речь свою подстраивает под тех, кто, ну, кто его слушает. Угу. Между прочим, это позиция юродивых русских. Это же ведь очень такой сложный вопрос. Действительно были юродивые, одержимыми, ну, как сказать, неодержимыми, да, там, сумасшедшими, какими-то больными, там, какими-то так, ну, странными, да, так, в психическом отношении. Или это были люди, наоборот, очень умные, но скрывающие свою вот эту, ну, так сказать, свою академичность, суть. Да, да, свою, так сказать, вот, ну, такую правильную, ну, правильный православный настрой, там, душевную организацию под какими-то внешними, какими-то эпатажными действиями, поступками. И вот Сковорода, понимаете, вот он именно такой, тогда вот туда дается сказка, там, притча, какое-нибудь стихотворение, такой простой-простой, там, ну, не знаю, Чиж и ворона, я потом расскажу про него, там, и жабы какие-нибудь, там, черепаха и орел и так далее. И потом у него последний абзац, сила, ну, сила это когда вывод, там, резюме, итог. И начинается, так сказать, очень все четко, классически, по-платоновски, вот. Ну, возвращаюсь вновь, значит, к нему. И вот он, таким образом, так сказать, он строит свою жизнь. Кто-то написал, я вот прочитал во время подготовки к нашему эфиру, да, что основной текст Сковороды – это его жизнь. Ну, наверное, так можно про нас, про всех сказать. Вот. И вот он описывается, у него памятники, изображения, там портреты, так сказать, его с дудочкой, вот он на дудочке играл, с котомочкой, такой странствующий мыслитель, вот, ни кола, ни двора, ни семьи, ничего.
То есть в лучших традициях вот этих, ну, российских, в, значит, ну, сказителей?
Так он ее создает, эту традицию. Угу. Там-то сказители – это, так сказать, какие-то, ну, там, поэты, скоморохи, там, не знаю. А это именно человек, так сказать, мудрствующий. Вот. И если мы вот сравним с Сократом, опять же, да, это вот такое расхожая общая фраза, но в ней очень много смысла. Я думал про это. Ну, вот смотрите, Сократ, да, ну, его смерть, так сказать, это, ну, так сказать, известный там суд над ним, то, ну, и так далее. Вот. Ведь все античные философские школы, все без исключения, мы можем назвать сократическими или сократовскими. Угу. Платон, Аристотель, там, киники, эпикурейцы, стоики позже, скептики. Они все черпают свой интеллектуальный ресурс, вот этот вот жизненный энергетический ресурс у Сократа, из его жизни. Теперь мы берем Сковороду. Ну, а Соловьёве вы уже сами сказали, да? Тут, значит, потом мы берем славянофилов, идею цельности, соборности. Мы берем, ну, саму идею символизма. Сковорода у нас такой, как, ну, такой штамп, да, мистический символист. Ну, символист, да, такое символическое мировоззрение проповедующего. Он видит за вещами окружающего мира, он видит какие-то, ну, знамения, да, скажем так, или знамения, правильно, не знаю, знаки, да, какие-то шифры. Ну, символизм, так сказать, у нас Оренский тоже, Соловьев, ну, целая поэтическая школа символическая, Андрей Белый, понимаете? Вот. То есть я бы сказал, что «Сковорода», как это, так сказать, не, ну, не странно, с одной стороны, и с другой стороны, неестественно, он как в кристалле, как в некоем вот таком сжатом виде, он предвосхитил очень многие идеи последующих русских философов и мыслителей.
То есть получается, что они на его примере учились, читали там его труды и от него отталкивались.
Ну, вы знаете, я вот тут вот прочитал тоже такую, сказать, такую странную, ну, вещь, что, допустим, ну, некоторые те же украинские философы, поэты, вообще Сковороду, ну, так, грубо называли, сказать, ну, не буду слова даже использовать, вообще они его не ценили совершенно, называли его чудаком там и прочее. Поэтому вот то, что вы сказали, Маша, они могли и не читать, понимаете? Вот философия, когда она живая, а для Сковороды очень важно, вот он прямо, я даже вот выписал себе, ну сейчас я не буду тут читать, он говорил, самое главное для меня жизнь.
Угу.
Жизнь, понимаете? Ему предлагали там преподавать, так сказать, и там остаться, так сказать, каких-то, ну, в официальных, там, вот в академических, в социальных структурах, там, как это, в институциях сейчас говорят, да, он говорит, нет, для меня жизнь, философская жизнь важнее, понимаете? И поэтому, что такое традиция философии? Это устная традиция, в первую очередь. Вот она сократовская. Вот у нас такое есть представление, что философ – человек, который сидит там у себя там, в башне слоновой кости, сидит.
И что-то философствует, рассуждает, записывает.
Да, это неправильное представление, понимаете? Это неправильное представление. Философ, он на площади, он стоит, он разговаривает, он не боится людей. Он может к любому подойти, и любой может к нему подойти. Понимаете? Вот да, а мы забываем вот об этом. У нас вот такой вот философ, академик. Пишет свои. Ну, конечно, философия такая есть. Но это западная традиция. Я вот с этого начал. То есть в то время, когда на Западе развивается такая традиция, возникают академии наук, там возникают там вот эти вот как-то институции философские, там, понимаете, тут же в это же время на Украине и в России возникает, так сказать, вот другая такая, ну как она не возникает, она вновь как бы возрождается. Угу. Это живая сократовская традиция. Ведь с Хомяковым, да, вот, ну, о нем говорят, что он, его буквально там принуждали, ну, это Алексей Степанович Хомяков, известный, так сказать, наш там старший славянофил, да, вот, что его буквально заставляли, вот, ну запиши. Ну, да я лучше на охоту съезжу, да я лучше вот тут какой-нибудь там паровой двигатель придумаю, да я лучше там с крестьянам поеду, там полечу их там, понимаете? Вот.
То есть две абсолютно разные традиции.
Ну, не то, что они разные, понимаете, разные, но они, ну, как бы не абсолютно, но разные. Угу. Вот я бы хотел это подчеркнуть. Угу. И поэтому, Маша, поэтому, понимаете, вот мы можем даже не читать кого-то, но... Вот эта вот передача от человека к человеку, да, ведь потому что когда Сковорода умирает, он умирает вот, это 1794 год, его ученики там создают Харьковский университет, понимаете, его, ну, так сказать, вот это вот влияние, оно живое, понимаете? А оно живое.
То есть получается, что русская философия в ее таком, ну, не знаю, каком-то академическом, да, начале, это как раз вот 17-18 век.
Нет. Русская философия в академическом начале – это 19 век.
Это уже
Соловьев,
когда...
Это Соловьев, когда он магистр, когда он доктор, Владимир,
угу.
То есть сын историка.
Угу.
Вот это уже академическая философия. А ни Хомяков, ни Сковорода, ни Чаадаев, ни Киреевский, они не были, сказать, ни профессорами, ни доцентами, ни кандидатами. В прямом смысле слова, в академическом смысле слова, они, ну, не философы. Угу. Понимаете? Поэтому у нас вот и сейчас вот есть, ну, я еще хочу потом вернуться к сковороде, угу. да, но сейчас вот я хочу сказать немножечко о русской философии. Угу. Можно?
Да, да. да.
Потому что у нас же есть этот вопрос. Понимаете, поэтому те люди, которые воспитаны, допустим, ну, на Спинозе, там, на Лейбнице, на Гегеле, на Канте, да, на Аристотеле, вот. А кто нас учил? Нас учили, ну, вообще, марксисты. Нас учили марксисты. Доктора, профессора, так сказать, там, философских наук, которые читали Маркса, Гегеля, ну, так сказать, такого схоластического, в хорошем смысле слова, такого академического, так сказать, умнейшего, так сказать, мыслителя, ну, Гегеля, да. И они нам так, так сказать, и все преподавали, да, вот, ну, система, метод, так сказать, вот, ну, логика, категории. И, конечно, после вот Гегеля, Аристотеля, там, и Маркса читать сковороду Чаадаева и Кириевского очень сложно.
Mm-hmm.
И вот, этот вот, вот это вот отношение я до сих пор его встречаю вот именно у профессоров, так сказать, вот той старой школы, закалки. Они говорят, русской философии нет. Прямо говорят.
Ничего себе, это как?
Ну, нет, и все. Есть русская там поэзия, литература, письма, там эссеистика, беллетристика, эпистолярный жанр, все что угодно, но не философия. И это мнение, я вам скажу, оно очень распространенное, очень.
Они а говорят, что тогда есть вместо?
А я сказал.
То есть все другие жанры?
Литература есть, кроме глубокая. Философии. Ну, она, так сказать, она просто повторяет то, что уже было.
Угу.
Она повторяет то, что уже было, понимаете? Но она, ну, в некотором смысле я могу их понять. И я сам, так сказать, как-то, когда вот я пытался в университете там учился там, читать Чаадаева, ну, думаю, там, или там, еще кого-то, ну, думаю, ну, сколько это вот все это тянется, ну, скажи суть, ну, скажи, что ты хочешь сказать. Ну, нас так учили, понимаете? А тут оказывается, что прежде чем значит, что-то сказать важное, нужно там какие-то там контексты, там, то есть нужна аудитория, как у Чаадаева, понимаете, он пишет там «милостивая государыня, я пишу вам», конкретно, лично обращается. Ни Гегель, ни Спиноза так не пишут.
Угу.
И Аристотель так не писал. Поэтому вот и, понимаете, вот есть такое мнение, к сожалению, что русская философия, она вот, ну, либо повторяет то, что уже было сказано, либо ее просто нет, и все.
Вот
такое вот, ну, есть, и, ну, что делать, ну, ладно, ради бога, думаю.
Про особенности так, да. русской философии и русской религиозной философии еще хотела вас отдельно спросить, но мы уже немножко так начали.
А
вот
про сковороду
этом.
Можно мне еще?
Да, 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 да.
Можно про сковороду? Да. Просто такой интересный человек, и я вот во время подготовки, значит, обратил внимание на одну его сказку «Чиж и ворона». Вот он, ну, сказать, он писал притчи, стихи.
То есть что-то все-таки записывал?
Не, конечно. Угу. Но не издавал.
Не издавал. Угу.
Да, но не издавал. Как Федоров, философ общего дела, ну, сказать, только там для личного распространения, после смерти.
Угу.
Ну, такое. То есть человек не хочет прославиться, для него это не цель. Чтобы меня узнали, чтобы, так сказать, меня читали.
Для него цель жить.
Жить, философствовать.
Нет, да.
Нет, видите, это все-таки религиозный мыслитель.
Угу.
Он говорит, моя цель – счастье. А счастье в чем? Чтобы видеть божественный промысел в этом мире и радоваться этому божественному промыслу. Он все-таки человек, понимаете, православный, глубоко православный, угу. и религиозный. То есть его цель, ну, это вот созерцать божественный мир, радоваться этому божественному миру и пытаться видеть за вещами этого мира божественный промысел.
Угу.
Вот это вот так вот, если очень кратко.
Ну, да.
А ворона и чиж. Вот, меня настолько поразила вот эта маленькая притча. Чиж пел на дереве там, свою песню. А ворона говорит ему, ворона там сидит рядом, говорит, ты что каркаешь? Нет, ты что, говорит, какое-то слово там, ты что, говорит, кричишь, как жаба. Чиж говорит, почему, говорит, я как жаба? А, между прочим, мы знаем, что жабы и вороны, они очень близко каркают, и им очень сложно отличить.
Угу.
кто это, жаба или ворона.
То есть незнающему человеку по звуку
сложно. Незнающему, вот, Маша, вы не определите, я вам скажу точно. И я не определю, потому что я сколько раз ошибался. Я говорил, ворона, ворона, какие вороны, это жаба. Вот. А тут жаба говорит, тише, ты квакаешь как жаба. Он говорит, это почему? Да вы с ней одного цвета.
Зелененькие оба.
Да. Чиж говорит, ну знаешь что, по-моему, так ты ближе похожа к жабе, потому что ты каркаешь так, как кричит жаба. Ну и все, такая маленькая притча, и дальше идет сила. И дальше вот он ошифровывает. Вот смотрите, да, то есть для современного человека эта притча, она очень актуальна, потому что мы обращаем внимание на внешнее. Жаба и чиж, они вот, так сказать, выглядят близко и похожи, да, и поэтому ворона называет чижа жабой, понимаете? То есть вот это вот внешнее и внутреннее для современной цивилизации, оно потеряло различие. Это вообще проблема определения, ну, как это, видения внешнего и внутреннего. Мы внутреннее сейчас целиком видим за внешнее. Ну, там, одежда брендовая, там, часы, там, не знаю, там, крушение, прическа.
Ну, то есть идет там какой-нибудь человек из Мерседеса, вылазит, все, олигарх, варюга и далее по смыслу.
Совершенно верно, да, да, вот.
Навешиваем ярлыки, что
да,
называется.
Да, да, понимаете, да, и вот... Я, поскольку работаю со студентами, да, ну и даже в семинарии, понимаете, даже вот тут кто-то мне сказал, что был опрос в МДА, Московской духовной академии, и студенты подтвердили, если тебя нет в сетях, значит, тебя нет вообще. То есть ты должен вот это вот пресловутое слово «презентация», которое, сказать, я всячески стараюсь, сказать, обходить свою, ну, и оно вот, понимаете, оно в нашей жизни настолько оно, ну, сказать, уже въелось, да.
Не запостил, значит, не было.
Совершенно верно. Да, если этого нет, если об этом не узнали, значит, нет, понимаете, этого нет. Это вот оно, тотальность внешнего. Не то, что, понимаете, происходит подмена, да, то есть об этом говорят французские там постмодернисты, это второй половины 20 века. Сковорода об этом говорит за 150 лет, понимаете, за 150 лет, вот. А вот эти вот, ну, кого я тут вспомнил, да, там, они же говорят, что внутреннего вообще нет, есть только внешнее, и все, только внешнее.
То есть внешнее даже не выражение внутреннего.
Совершенно верно.
А просто одно и то же.
А одно внешнее, другое внешнее, третье внешнее, четвертое внешнее, пятое внешнее, все. Сегодня я такой, завтра я такой, послезавтра я такой. А почему ты такой? А есть какая-то причина, сущность? Да не почему захотелось.
Человек просто набор каких-то внешних факторов,
совершенно
внешних
верно.
Штампов.
Функций, реакций. И так далее. Ну, я еще раз повторяю, об этом говорит философия второй половины 20 века. А Сковорода об этом, вот такой в простой детской сказке, притче «Ворона и чиж», он об этом говорит в конце 18 века.
Угу.
В конце 18 века.
То есть получается, что, опять же, такая закольцованность, может быть, не специально, но возвращение вот
конечно,
к идее, к одним и тем же.
Безусловно. И поэтому я считаю, тут вот как с Достоевским, понимаете, ведь Федор Михайлович Достоевский, он категорически запрещал изучать свои произведения в школе. Есть такая история, когда к нему пришла женщина, да, и спросила, вот что можно почитать вот моей там девочке, там, девочке-подростку 17-18 лет. Он там ей перечислил, вот там, Тургенев, Пушкин, там, ну, ни в коем случае не давай читать мои романы. Ни в коем случае, понимаете? И поэтому вот такие вот сказки, такие простые истории, понимаете, это надо изучать. Это надо изучать на философских факультетах, это надо изучать в старших классах школы, но не Достоевского, не Толстого «Иной мир». Не Анна Каренина,
кстати,
но не преступление, а наказание.
Педагогов с вами согласны. Я уже не раз слышала такое мнение, что не способны школьники вот ощутить всю вот эту вот полноту.
Конечно.
Это где-то там 30, 35, 40 уже с опытом, и ты только тогда начинаешь понимать.
Поэтому возникает обратная реакция, возникает отвращение, возникает какой-то рефлекс, что да я вообще не буду это читать и прочее, прочее. А Сковорода, вот здесь, понимаете, это очень такой мыслитель благодатный, понимаете. Угу. Но для этого надо самому преподавателю, самим нам проявить интерес к нему, почитать это все и потом начать его... Его же не преподают, и как, ну, так сказать... как экзотика, понимаете?
Забыт всеми.
Ну.
Ну, я думаю, что многие сегодня вот услышали вот это имя и...
Ну, на Украине памятники, это институт философии Украины в Киеве, он имени Сковороды. То есть, вообще-то он, так сказать, ну, известный мыслитель, известный.
А как дальше после него развивалась вот русская философия, все-таки про ее особенности и немножко про русскую религиозную философию?
Ну, общие особенности, очень особенные. Ну, какие тут, значит, можно сказать особенности? Ну, конечно, вот одну я из них уже назвал. Это такое, ну, опоздание, историческое опоздание. То есть, если в Оксфорде, в Кембридже, там, в Сорбонне, университеты там с 11-го, с 12-го, с 13-х веков, то наш первый университет – это середина 18 века, МГУ. То есть, ну, опоздание просто катастрофическое, историческое опоздание. Вот, со всеми вытекающими последствиями. Но это опоздание, понимаете, оно, ну, я привожу студентам пример такой, ну, у меня сам родился, так сказать, вот когда мы бежим, допустим, там 5 километров там, или 10 километров, да, и вот мы бежим вторые. Мы бежим вторые, и вот мы бежим за первым. Первый бежит, 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 а потом мы раз перед финишем, хоп.
И обходим.
И обходим, да, понимаете. То есть вот за 19 век русская философия, там, начиная там с вот Чаадаев, ну, я уже говорил, Кириевский, Хомяков, там, значит, Соловьёв, конечно же, вот, они просто вот этот вот спрут сделали, понимаете, они к началу уже 20 века, когда у нас был и Ильин, и Николай Анофьевич Лоский, да, и там все, понимаете, и Шестов, и Бердяев, это уже, так сказать, философия, так сказать, ну, в полной мере.
То есть догнали и перегнали.
Догнали, да, и перегнали. А экзистенциалисты французские, они прямо говорят, что вот наши, так сказать, родители – это Толстой и Достоевский.
Как так получилось, что сколько веков, да, там 5-6 веков развивалась западная философия, а мы пришли?
Ну вот, Мария, вот особенность русской философии, видите, все-таки мы ее не, ну, сказать, должны учитывать. Она не академическая. Она не академическая. Вот, то есть вот это вот историческое опоздание, оно, конечно, приводит к академизму, да. Потом там у нас, конечно, там и Алексей Федорович Лосев, да, ну и Соловьев тоже, это такие вот, ну, академические мыслители, там у них и понятийные аппараты, все-все-все. Но вот, конечно, главная особенность, вот если брать, так сказать, там, ну, можно брать несколько особенностей, вот, но, так сказать, вторая и главная, на мой взгляд, это, конечно, форма. Литературная форма. То есть русская философия, если меня вот сейчас спросить, кто самый великий русский философ, я скажу, конечно же, Достоевский.
Угу. То есть не, ну, конечно, академик, ученый, как на Западе, а
конечно,
именно писатель.
Конечно. Угу. Конечно, писатель. Вот. Ну и я здесь вот вспомню, значит, профессора Валентина Непомнящего. Я когда послушал одну его лекцию о Пушкине, вот, и я был просто поражен, сколько вот я читал, да, вот я привожу этот пример студентам, да, вот смотрите, когда Татьяна Ларина, значит, влюбляется в Онегина, да, у меня ее дома оставил, да, там есть такие фразы, там, и в сердце дума заронилась, пришла пора, она влюбилась. Вот я могу соврать.
Угу.
Заронилась. Но неважно.
Угу.
В сердце дума.
Угу.
Понимаете? Это же очень тонко и очень ёмко. В сердце дума. Сердце, с одной стороны, у нас это эмоции, сердце у нас это любовь, сердце у нас это, ну, как бы сказать, орган души, да? А дума – это ум, это интеллект, это сознание, это мышление. И когда вот в сердце дума заронилась...
То есть, когда они уравновесились, получается?
Нет, когда они встретились.
Когда они встретились.
Да.
Угу.
Пришла пора, она влюбилась. Вот он, что такое любовь. Любовь – это соединение сердца и ума. Ну, Татьяна была подготовлена, безусловно, вот романами там, и все, так сказать, обсуждали эту вещь. Понимаете, ну, настолько глубокая мысль у Пушкина, она сказана совершенно мимоходом, как бы походя, понимаете?
Угу.
Ну, разве это не философия? Когда сейчас мы говорим, что такое любовь? Мы говорим, любовь – это чувства, это эмоции, идущие там откуда-то вот, ну, из нашей природы, из инстинктов, понимаете, там, это. Или же там любовь – это там, ну, не знаю, там, какая-то там благодать, там, ну, не знаю, какое-то такое чувство, идущее сверху, от муз, понимаете? А здесь раз и соединилась. Пришла пора, она влюбилась. И столько у Пушкина просто россыпь вот таких идей. Но надо внимательно читать. Этого надо читать и перечитывать многократно. Многократно. Понимаете?
Ну, более чем, если конечно, настолько короткая фраза вмещает в себе такую глубину.
На мой взгляд, вмещает.
Угу. Ну да.
И благодаря вот непомнящему я также, значит, ну, перечитывал и переосмысливал стихотворение «Пророк» знаменитое, когда вот пророк, у него все, у него и язык замененный, и уши замененные, там, и, так сказать, и гад земных подземных ход, и дольний лозы, там, он все слышит, там и горный ангелов полет, да, и вот у него все есть. И он ничего не может сделать, понимаете, пока его не благословлят. Когда ему скажут, встань, пророк, и вижте в нем. Вот только тогда он встает, понимаете, а пока что ничего. У тебя ничего нет, ты не имеешь права этим пользоваться. Понимаете? И ты лежишь, у тебя все новое. Вот представьте человека, у которого все новое, все есть, да, так сказать, он все может. Да он пойдет там, не знаю, деньги зарабатывать, будет там карьеру делать, будет, так сказать, этим пользоваться, да? Как это сейчас будет, как сейчас говорят, монетизировать, да, вот
да,
это, монетизировать свои способности. А этот лежит, понимаете? Он лежит, и пока ему не скажут, встань, можно делать это. Это же очень глубокая православная мысль, просто глубочайшая. Это Пушкин. Стихотворение, которое мы учили в школе. «Стань пророк, вижте внемлю, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом мужки, сердца людей». Понимаете, все это знают.
Но никто не задумывается о той глубине тех строк.
Ну, это Валентин Непомнящий. Да. Это благодаря ему, и мы вот можем сейчас так... Сейчас так уже читать Пушкина. А уж Достоевского там, понимаете, там... Поэтому, конечно, основная особенность русской философии – это ее такая вот форма литературная, публицистическая, неакадемическая форма. Вот письма, вот эти вот разглаголы, как у Сковороды, диалоги. Последняя работа Соловьева, которую вы сегодня сказали, да, диалог о... там, всемирной истории, прогрессе, где вот знаменитая повесть об Антихристе, да, она же написана в форме диалога, то есть по-платоновски, по-сковородински, в форме диалога, а не в форме академической, там, академического трактата.
Уже несколько минут у нас с вами от программы осталось. Вопрос еще все-таки про русскую религиозную философию. Давайте немножко временные рамки все-таки затронем, когда возникает вот само понятие русской религиозной философии, когда она прямо отделяется от русской философии.
Она не отделяется.
Она неотделима.
Вот я вам
здесь, а на Западе?
Я вам здесь сошлюсь на книжку Зиньковского, ну, то есть на авторитет, так скажем. Есть вот авторитетный исследователь, который говорит, что русская философия, даже когда она не религиозная, она все равно религиозная. Вот когда мы берем, допустим, Герцена, когда мы берем Бакунина Михаила Александровича, да, это философы, ну, такие, они не религиозные, революционеры, там, публицисты, так, ну, их можно к западникам таким отнести, но, говорит вот этот исследователь, да, и это читается из текстов, во-первых, вся лексика религиозная. Они подходят, вы понимаете, ведь истоки и смысл русского коммунизма, у Бердяева, вот смысл этой работы в том, что русский читатель, русский интеллигент подошел к марксизму как к религии, понимаете? Он стал в него верить. И именно поэтому марксизм стал у нас вот таким, так сказать, вот такой вот идеологией, которая смогла там, ну, худо ли бедно, так сказать, ну, целую цивилизацию советскую, понимаете, как-то, ну, питать, так сказать, мы кругаем ее или не критикуем, вот, понимаете. Поэтому Поэтому вот эти религиозные черты, они даже вот у тех же у народников, у тех же там, ну, вот, у тех, кто делал революцию. Понимаете, ведь веховцы пишут, да, что русский интеллигент, он же выглядит как монах, аскет, отшельник, понимаете? Он верит вот в эти идеи. Вот сказать, вот именно религиозность по форме, она остается религиозной. Эта религиозность никуда не исчезает. Никуда не исчезает. А на Западе, понимаете, и Кириевский, и Хомяков, они, старшие славянофилы, вот идея цельности и соборности, она направлена на то, чтобы рассматривать философию целиком и ни в коем случае не отделять религию от, ну, от вот мудрости. Да? Угу. Так было у Сократа. Так, понимаете, и только 18-19 век отделяет, Кант, понимаете, отделяет, Бэкон отделяет специально. Он говорит, это философские вопросы, а это вопросы религиозные. Их можно понять, потому что религия мешает, она как бы, ну, затуманивает, ну, просвещение. Раздавите гадину, Вольтер, понимаете? Вот отношение к религии, Маша, вот с одной стороны, раздавите гадину, ну, то есть католическую церковь, уберите, так сказать, на зло, да, Вольтер говорит. А с другой стороны, он говорит, если бы идеи божественного не было, бы ее следовало бы создать. Такой тонкий цинизм, понимаете? Для чего? Ну, чтобы управлять массами, толпой. То есть, с одной стороны, я, конечно, атеист, не верю ни во что, а с другой стороны, я понимаю, что массе нужна идеология. И пусть эта идеология использует идеи религии. Понимаете, это ложь. Это глубочайшая ложь, и русские мыслители, просветители, они это чувствуют, они это видят, поэтому они говорят о том, что философия без религии невозможна.
Но на Западе же как раз вот эти вот идеи просвещения, когда человек встает во главу угла, и все из этого идет, а мы как раз немножко в этом плане опаздываем, к нам чуть позже эти идеи приходят.
Не то что опаздываем, понимаете, я еще раз повторяю, Кириевский и Хомяков – они говорят о том, что философия невозможна без религии. Невозможно. И Соловьев то же самое говорит. И все глубокие русские мыслители, ну, с Просковорду это я только что говорил, они все говорят, в этом смысле русская философия оппозиционно-западной. В этом смысле. Но если мы под западной философией подразумеваем философию там, ну, сугубо там атеистическую, просвещенческую, хотя, понимаете, ни Канта, ни Гегеля без религиозных идей понять просто невозможно. Мы должны это понимать. И ни в коем случае не нужно, понимаете, вот, ну, разделять религию, философию. Я считаю, что... Хотя я, ну, встречал такое мнение, так сказать, что религия – это религия, философия – это философия.
Ну что ж, к сожалению, время нашей программы на сегодня подошло к концу. Наш интереснейший разговор на сегодня придется закончить, но я думаю, что в ближайшее время мы продолжим. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был доцент философии Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Всего вам доброго.
До свидания.